Well, the epic 17 главу, Левитикус, chapter 17. Написано, что если ты хочешь жертву делать, в смысле пожертвовать животное, это обязательно делать в скинии собрания. Нигде ты находишься, вот, ну, именно там, скажем так, на скинии, который был тот палатка, который существовал до того, что у них был храм. So he's emphasizing that they must sacrifice their animals, not just where they want it, but at the tabernacle, at the tent, which later on was turned into the temple. И в чем смысле? Зачем такое ударение на этом? Why is there such emphasis on this? Я предлагаю, что есть у человека, у каждого человека, есть какое-то желание жертвовать. I suggest that there is a desire in human beings to sacrifice. Вообще как-то настроен. Как религиозных людей, хотя есть атеистов, хотя есть тех, которые говорят, что я чистый нерелигиозный человек, я считаю, что как-то структура человека есть кое-что религиозное, тот часть есть внутри человека. I suggest that there is a desire in every human being to sacrifice. There is a desire to be religious. Even an atheist has, in that sense, his or her religion. И Бог особо хотел, чтобы они не просто так сделали по-своему, а чтобы они сознательно сделали все это там его путем, в смысле там в скине собрания. And God didn't want them to just do what they wanted to do, where they were, as they wished, but he wanted them to do it his way. То есть это не просто достаточно считать, что ну, я какой-то религиозный человек, да, у меня есть духовные стороны, поэтому я духовный, поэтому я с Богом. So it's not enough to consider that, well, I have a spiritual aspect to me. I have this, yeah, religious interest, and therefore I'm sort of okay with God. Почему? Потому что, в принципе, это часть нашего природы, и это существует у каждого человека. Because that basically exists in every person. А то, что Бог хочет, это чтобы мы будем тот религиозный импульс, тот религиозную сторону отдать Ему. What God wants is that we focus that religious side, that spiritual side to Him. И поэтому это цели вот суд церковной жизни. And this is the whole reason why we have church life. Почему? Мы не сможем, каждый по-своему. Ну ладно, я верю в Бога. Ну хорошо, я буду по-своему читать Библию, я буду по-своему молиться и так далее. Почему? Собраться вместе. So, you know, why come to church? Why gather together? Why not just pray to God in your own room when you feel like it, read the Bible as you wish, and so forth? Почему? Потому что Бог имеет, Он имеет, у Него есть какое-то намерение строить какую-то группу. И это в его мудрости он придумал так, чтобы мы не каждый по-своему, а нет, а чтобы мы все вместе, вот как его тело и тело Христова. And so God doesn't want us to each just do our own religious thing. He wants us to gather together in one, particularly in the body of Christ.
Опять в шестом стихе написано, что должны воскурить тук в приятное благоухание Господу. It says in verse 6, you must burn the fat for a sweet smell unto the Lord. Для им тук это был самая хорошая часть животного. For them the fat was the best part of the animal. Для нас это вообще мясо, которое является самой лучшей частью. For us, it may be that the meat is the best part of the animal. But для им это было тук, but for them it was the fat. И так получается, что то, что для тебя самое ценное в нашем культуре, нам надо это предлагать Богу. And so, whatever it is in our culture, be it fat or the meat or whatever, whatever in our culture is the best, we are asked to offer, to give to God.
И написано, что это было бы приятное благоухание Господу.
And it says that that will be a sweet-smelling savor to the Lord.
Это чудесное понятие. This is a wonderful idea. Это в том, что мы как маленькие людей на этом свете, как муравьи здесь, которые бегают на земле, что мы сможем угодить Богу.
That we, little people crawling around on the face of the earth, we who are like ants really on the face of the earth, that we can actually touch the heart of God.
Это очень чудесное понятие, что мы сможем быть Богу угодно.
It's a wonderful thing that we can actually please God.
И, наверное, читаем, а кто я? Как разве я могу трогать, но тронуть сердце Бога, который так далека, не только в смысле дистанции, но и тоже в духовном плане?
I think, well, how can I touch the heart of God, God who is so far away, not only in terms of distance, but in terms of his spirituality compared to ours?
И вот мы сможем. And we can. И, ну, написано, что когда хоть один грешник покается, есть радость на небесах, как пир на небесах.
So it's written that when just one sinner repents, that is like a party going on in heaven.
В смысле, весь космос в этом плане радуется о том, что один человек вернулся Богу.
The whole cosmos is alive with joy that just one person has turned back to God.
И это не только говорится о крещении. And not only does, that doesn't only refer to baptism. Парни стоит там на остановке или вообще на улицу, принимая, признавая, что ну да, я не то сделал. И по-честному перед Богом покаяться, раскаяться. Это вот умеется тронуть в самом сердце Богу на небесах.
So there's a guy standing at a tram stop on the street, and his conscience touches him, and he feels that he has done wrong, and he prays and repents to God. That touches the heart of God.
И это требуется, конечно, вера, что я могу так тронуть его сердце.
That it requires a lot of faith to believe this, that I can touch the heart of God.
Ну вот, мы сможем. У Бога есть столько чувствительности к нам, что это на самом деле получается так.
But God has got such sensitivity to us that actually that is how it works out, that we can touch his very heart.
И это, в своем очереди, очень ободрительно. Это ободряется человеку, смеется ходить к Богу, приходить к Нему, зная, что Он... Это так легко ему угодить в этом плане.
And this is a great encouragement to each of us, to serve God, to come to God. Because you can please him, it seems, very easily.
Понимаю, конечно, что в большинстве людей на этом свете вообще у них некогда для Бога. А когда он смотрит с небеса сюда, это, конечно, трагичная картина. У никого нету, никакой интерес. Никакое желание для него.
So when God looks down from heaven upon the earth, it's a pretty tragic picture. No one has got any time for him, no one has any real spiritual interest.
А когда он видит, что, по крайней мере, я хочу, у меня стремление для него, к нему. Это должно быть для него чудесным.
And so when God looks down from heaven and he sees that we at least have a desire, have an intention, an ambition to serve him, to please him, even in our weakness. This must be so thrilling for him.
Седьмой стих. Это нельзя приносить жертв своих идолам. Но надо Богу. Но это кажется очевидно.
It says in verse 7, don't offer your sacrifices to demons or to idols, but to God. Well, that sounds obvious.
Но это не так очевидно. То, что Бог имел в виду, у вас есть какое-то желание, какое-то склонность на всяком случае иметь свою религию. Принеси жертву кому? Я хочу, чтобы это именно ко мне.
But I think what he means is you have a desire, inborn desire to sacrifice, to have some relationship with God, and I ask you to put all that love into me, that your spiritual side, onto me.
Седьмой стих, он говорил о идолах, своих идолам, за которыми блудно ходят они.
The idols after whom they have gone a-whoring.
Если они сделали блюд с идолами, получается тогда, что Бог является наша мощь, скажем, и мы являемся Его невестой. И если мы не будем верны, то это получается блюд.
So if we can go whoring after idols, then it really shows that we are his bride, his special one.
Получается, что каждое отношение, которое у нас есть с идолом, получается какой-то неверность Богу.
So every flirting with idols is some form of unfaithfulness to God.
Это страшное понятие. It's a terrible idea.
Well, это так, but it's really so.
И, конечно, у нас идолов, в смысле истуканов, нету.
We don't have idols in the sense of images today.
Но мы все понимаем, что у нас только идолов есть в жизни. В смысле, на психологическом уровне. Куда, кому, мы всегда хотим как-то обратиться.
Those idols, those things in our psychology, to whom we always, it seems, want to go.
И это неверность. И неверность Богу.
And this is unfaithfulness. An unfaithfulness to God.
И он является, конечно, самый хороший муж, самый хороший любитель. Мы не сможем сказать, что он как-то нас не любит, что он не тот человек. И поэтому я так и так сделал.
And there is no excuse, because he is the greatest lover. We have no excuse to say, yeah, well, he wasn't really a very good guy to me, he wasn't this, he wasn't that. You can't say that about God.
10 стих, verse 10. Обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее.
I will set my face against the person that eats blood and will cut him off from amongst his people.
Почему? Потому что кровь будет символ жизни. Мы это читаем в 11 стихе.
Why? Because blood is a symbol of life, as you see in verse 11.
Написано там, что кровь всю душу очищает. Душа тела в крови.
Because the life of the flesh is in the blood.
То есть кровь предоставляет жизнь.
So the life, the blood represents life.
И Бог имел в виду, что это нельзя, поэтому это нельзя кушать кровь из-за этого.
Ну, это говорится во время закона Моисеева. And so that was why it wasn't allowed under the law of Moses to eat blood.
Потому что жизнь должен быть для Бога.
Quite simply because life must be for God.
Это нельзя для нас, вот эта кровь для себя взять. То есть жить жизнь только для себя. Это должен быть только Богу.
So it's the whole teaching is that we are not to live life, take our lives for ourselves, but to give them, to give life to God.
Получается тогда, что если кровь является символом жизни, и тут жизнь нам должна отдать Богу. Бог сказал, что если вы это не будете делать, то я буду обратить лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее.
So God says, if you will not do this, if you're going to take the blood and drink it, if you're going to keep your life for yourselves, then I will take your life from you.
И появится тогда какой-то логик.
And so there develops here a kind of logic.
Если не будешь дать мне то жизнь, то я буду то жизнь взять у тебя.
If you don't give me that life, then I shall take your life from you.
Итак, это получается, что Бог дал нам жизнь, но это абсолютно необходимо отдать и передать то жизнь Ему обратно.
And so it works out that God has given us life, but in order that we might give it back to Him.
И, конечно, вполне мы живем в мире, где людей, к сожалению, живут только для себя. И это, ну,
в рамках закон Моисеева, это так, как человек, который пьет жизнь, пьет кровь и не отдал Богу. We live in a world where people are living their lives for themselves, and the equivalent of that is the man who took the blood and drank it himself and did not give it to God. Когда написано, что я, то есть Бог, истреблю ее из народа ее, что это значит? When it's written that I will cut him off from among his people, what does that mean? Нету примеров, поскольку я знаю, в Ветхом Завете, где Бог видел, что человек не то сделал, и как-то истребил сам тот человек. I don't see any historical examples where God in the Old Testament times just isolated an individual in Israel and just killed him. И тем более здесь написано, ну, кровь и так далее, ну, никто это не видел бы. Если, допустим, человек убил животное и пил с кровью, и не сделал то, что здесь написано, ну, никто это не видел. Especially this matter of drinking blood, if somebody killed an animal and ate it with the blood, well, nobody probably would ever notice. Но у нас нет такой пример, где из-за этого человек вот сразу умер. But we have no example of where a person, because of that, just suddenly drops down dead. Поэтому я думаю, что это как-то на память Божья. Что он как-то это видел, что тот человек не то сделал. И как-то он истребил тот человек из народа, в смысле из народа Божия. Но это на его, в смысле на Божья память, на его запись, что вот, тот человек удален. Так как в Новом Завете мы читаем о книге жизни, так как у Бога есть список тех, которые будут жить вечно, то так как Бог как-то удалил, стирал тот человеку из этого списка. So I think that I prefer to think that it means that God just made a mental note about that person. And later on in the Bible you read about him having a book of life. There is, as it were, a list of people, as it were, and God, as it were, took that name out of that list. И тот же самый Бог смотрит внимательно на жизнь человека сегодня. And the same God looks at human life today. Он знает то, что мы делаем. Если потихонечку мы возьмем жизнь только для себя, или если мы будем отдать нашу жизнь Ему. God is watching as to whether we take life to ourselves or whether we give it to Him. И из-за этого, это принцип, что Бог сказал, что это нельзя кушать кровь. Потому что кровь является символом жизни, и надо, по крайней мере, символически наливать тот кровь, показывая, что да, я тот принцип признаю, и я обещаю, что я буду отдать мою жизнь к тебе. And so this is the whole point of this very important principle, was that I recognize life is in the blood, I recognize that my life is not mine, it's God's, and so when I eat meat, I will pour out that blood to show that I give my life to him. Помните Каин и Авель? You remember Cain and Abel? Каин, ну, хотел дать Богу жертву из овощей. You remember how Cain wanted to give a sacrifice of vegetables and fruit to God. Авел принесил жертву в качестве животного. And Abel brought an animal. И Бог принял жертвоприношение Авела, а не принял жертвоприношение Каина. And God accepted the sacrifice of Abel, but he didn't accept the sacrifice of Cain. А почему? Он не принял овощи и фрукты, а принял животное. And why was it that he did not accept the sacrifice of fruit and vegetables, but he did accept the sacrifice of an animal? Почему? Потому что тот животное, который Авел принесил как жертва, это имел, конечно, кровь. Because the animal that Abel offered involved the shedding of blood. Значит, Авел признал то понятие, что жертва должен иметь какую-то, ну, кровь. А тот Каин думал, что это не столь важно. Он просто ну, принес овощи, фрукты и так далее. But Abel didn't accept that principle, and he just thought that he could get away with giving vegetables. Итак, нам придется и тоже жертвовать Богу. So we also must sacrifice something to God. И нам придется жертвовать нашей жизнью. And it, the thing that must be sacrificed is our life. Это не вопрос какой-то ритуал делать. Это вопрос самом жизни отдать Богу. So it's not a case of ritual. It's a case of actually giving life, real life, to God. И тот закон о том, что мы здесь читаем, это как-то трогал жизнь Израиля, ну, израильтянин, каждый день. And in practice, this law about the blood would have affected the life of the Israelites every day. Потому что вроде каждый день они кое-что, ну, какое-то мясо кушали. Because probably every day they ate some kind of meat. И Бог имел в виду, что каждый день вам придется это делать, наливать кровью, как символ, чтобы каждый день вспоминать, что да, кровь, жизнь, я обещаю сперва отдать Богу. And he wanted them every day, daily, to remember this, that I am giving my life to God. And every day they would have poured out the blood as they made their food every day. И опять в 14 стихе, and again in verse 14, на конце, at the end. Всякий, кто будет есть ее, собственно, кровь, истребится. Everyone who eats blood shall be cut off. Если ты не будешь дать твоей жизни Богу, тогда Бог будет взять твою жизнь от тебя. If you won't give your life to God, if you won't accept this principle, that life is not to be lived for myself, but for him, then your life shall be taken from you. И, как я сказал, у нас течь выбора каждый день. Наша жизнь. And we have a, you know, life in one sense is just a flow of constant choices. И в принципе это получается, буду ли я это делать для Господа, буду ли я дать мою жизнь для Него, или просто, напросто для себя. Жить для себя. And the choice in the end is, am I making my decisions for God, giving my life to Him, or am I just living life for myself, as everybody else does? И это жизненно важное. And this is an eternally important principle. Все наши решения в жизни, all our life decisions, должны быть на этом основании, что я хочу мою жизнь всего дать Ему, и не как-то использовать для себя. All these life decisions must be made in that spirit that I want to give my life to Him and not to just use it selfishly for myself. В 15 стихе написано, что если человек признает, что, ну да, я кушал кровь, то придется для него вымыть одежды свои и омыться водою, в смысле тела. И если нет, в 16 стихе, если он так не делает, то понесет на себе беззаконие свое. So if 15 and 16, if a person recognizes that, yes, I have lived life for myself, I have eaten the blood, then they had to wash their clothes and their body. And if they didn't do that, then, 16, he shall bear his iniquity. Мы все так и сделали. Мы все в этом плане кушали кровь. Мы все жили жизнью для себя. And let's be honest, we have all lived our lives for ourselves. We have all, as it were, eaten the blood. Итак, придется покаяться. And so we have to repent of that. И как мы это сделаем? В том, что человек вымыл одежды свои и омылся водою. The repentance was in terms of washing in water. И это то, что мы сделаем, когда мы принимаем крещение. And that's what you do when you get baptized. Мы признаем, что я жил жизнью для себя. we recognize that I have lived life for myself.
Как говорится, я кушал кровь и не отдал Богу.
I ate the blood instead of giving it to God.
Если человек не хочет это делать, and if a man didn't do that,
если же не вымоет одежды своих и не омоет тело своего, то понесет на себе беззаконие свое.
If he will not wash his clothes nor bathe his flesh, then he shall carry his sin.
Интересно, что тот метафор понесет на себе беззаконие. Это используется об Иисусе, что он понесет или носил на себе беззаконие наше.
That idea of bearing iniquity, carrying iniquity, this is used about the Lord Jesus. That on the cross he carried our iniquity.
Здесь носить на себе беззаконие, это значит, в принципе, быть виновным.
So to carry your iniquity basically means to be guilty.
А написано, что Иисус носил на себе беззаконие наше.
But it's written that Jesus carried our sins.
Тут метафор несет на себе беззаконие. Это значит быть виновным.
And so to carry iniquity means, in the metaphor, to be guilty.
Получается тогда, что Иисус взял на себе наша вина, наша виновность.
And so that means, therefore, that Jesus carried our guilt.
Значит, что он был жертвой для нашей вины.
He was our guilt offering.
У нас все есть в какой-то мере вина, хотя или сознательно, или вне сознательно мы это признаем.
And we all have carried or do carry guilt, either consciously or unconsciously.
И мы, наверное, переживаем, виновен ли я для мою ситуации, которая у меня есть сегодня. Мы думаем, я частично виновен, частично это вина другого человека.
We all think about our current situation in life and we struggle with the question of, am I guilty for this or is some other guy guilty?
До такой степени я виновен, до такой степени другого человека виновен за моя беда сегодня.
We wonder, to what percentage, to what extent, am I partially responsible for my sufferings and my situation, and to what extent actually am I suffering because of the guilt and wrong of other people?
Мы не сможем это определить, по-моему, до конца.
We can't define those percentages to the end.
Ну, просто-напросто, Иисус является для нас жертвой, для вина.
But quite simply, the Lord Jesus is our guilt offering.
Он понесет на себе беззаконие наше, то есть вина, наша вина.
He bears and has borne our iniquity. He has carried our guilt.
И не важно, откуда тут вина.
So it's not in that sense important from where the guilt comes.
Он понесет на себе беззаконие наше, в смысле, наша вина. И все это ушел.
He has carried our guilt, and the guilt feelings should therefore go.
И это чудесно. Жить так, без вина. Не в том, что я гордый, не из-за того, что я не обратил достаточно внимания на мою греховность, а вера, что на самом деле, да, я виновен, но он это взял.
This is the most wonderful thing, to be able to live believing that he has taken my guilt away. From where that guilt comes is not the issue in view, but he has taken that guilt away.
У кого есть то, что добавить?